Добрый день. Спасибо организаторам. Спасибо за приглашение. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста, сразу. Я хотел, так сказать, обратить внимание на те проблемы и те, так сказать, пути, которые возникают в связи с тем, что свободное программное обеспечение, ну, так сказать, выходит на большую дорогу. Ну, такое двусмысленное название. Тем не менее, смотрите, что сейчас у нас получается. Когда говорят, что давайте переходить на свободное программное обеспечение, забывают, что на самом деле используется оно намного шире, чем многие представляют. Просто в качестве примера я люблю приводить использование свободных программ в российском сегменте интернета, где операционные системы свободные занимают более 80%, а Apache занимает более 90% на серверах. То есть в этом сегменте уже, так сказать, тотальное господство происходит свободных программ. Ну и, так сказать, по имеющейся аналитике международной, перспективы свободных программ действительно очень большие, так сказать, и в разных странах, и, так сказать, во всем мире. Следующий, пожалуйста. При этом свободные программы — это сегодня не просто какая-то экзотика, это, так сказать, основа бизнеса для многих крупных международных фирм. Ну, если посмотреть тенденции, то это, так сказать, внимание со стороны таких фирм, как IBM, это передача Sun'ом. Вот, значит, ну, Sun одну программу, одну систему за другой, так сказать, начинает раскрывать, передавать под свободные лицензии, ну, так сказать, начиная со StarOffice, ставшего OpenOffice, это, так сказать, Java, Solaris. Потом, ну, не говоря о том, что Google, естественно, базирован на свободных программах. Такие фирмы, как Nokia, Motorola, Siemens, активнейшим образом используют свободный софт. В Siemens принята трехлетняя программа перевода, так сказать, всех девайсов, которые они выпускают, на Linux. Изначально у них насчитывалось около там 18 разных операционных систем. Дальше вот они перешли к проекту перевода постепенного всего, что у них есть на Linux. И, так сказать, Россия тоже тут оказалась в струе в последний момент. Ну, все знаете о школьном проекте, потому что Томская область является одним из трех пилотных регионов. Соответственно, выделены деньги в федеральном бюджете вот в этом году, в этом прошлом году. И планируется внедрение Linux на всех школьных компьютерах в России, хотя бы как вторая операционная система, в, так сказать, следующем году. Вот, ну, на что я хотел обратить внимание, что вот все эти проекты, все эти, так сказать, направления, о которых я говорил, это уже не просто, так сказать, любительские занятия, это вещи, связанные уже с серьезным бизнесом, связанные с серьезными там инвестициями, серьезными государственными вложениями. То есть речь идет о том, что, так сказать, серьезное финансирование по тем или иным каналам, тем или иным способом направляется на свободные программы. Дело в том, что при этом ситуация, в которой оказываются разработчики свободных программ, комьюнити, ситуация взаимоотношения с бизнесом, с государством, и общее видение этой ситуации меняется радикальным образом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тут, как бы, так сказать, стандартное уточнение и стандартные, так сказать, наборы преимуществ. Не буду, так сказать, на них акцентировать. Но смотрите, что получается. Какое-то время сообщество существовало по своим законам, измеряя, так сказать, статус тех или иных разработчиков, тех или иных проектов по гамбургскому счету. Так сказать, те или иные разработчики в зависимости от их статуса, их, так сказать, возможностей, привлекались в коммерческие фирмы. Дальше, теперь возникает ситуация такая, что свободный софт становится полноправным участником большого бизнеса. И вопрос, как, так сказать, это повлияет на сложившееся сообщество, на способы разработки, не окажется ли это разрушительным для тех традиций, которые сложились в рамках свободного софта, насколько та, ну, некоторая анархия, которая, в хорошем смысле анархия, происходит в разработке свободных программ, совместима с, так сказать, традиционными бизнесами. Так, вперед на два слайда, пожалуйста. Можно? Так, да, вперед, вперед и вперед, ага. Так, нет, назад, извините. Это я уже, вы уже убежали, ага. Так, вот сюда, да, спасибо. Ага. Я сейчас, так сказать, обрисую ситуацию, которая, ну, так сказать, исторически сложилась в России по взаимодействию с органами государственной власти. Ну, эта позиция сугубо субъективная. Это вот, так сказать, то, как оно смотрится с точки зрения Alt-Linux. Значит, кроме того, что я хотел рассказать, происходили и другие процессы, но я хотел обратить внимание на те процессы, которые были, как бы, в поле нашего зрения по взаимоотношению. Значит, вот довольно активные работы по взаимоотношению с государством, ну, связанные с свободным софтом, начались для нас в 2003 году, когда по заказу Минэкономразвития мы должны были написать рекомендации по использованию свободных программ в госсекторе. Мы на самом деле сами сели и впервые задумались о том, как должны строиться эти взаимоотношения. И неожиданно для заказчика сформулировали такой тезис. Мы сказали, что главная рекомендация – это не делать никаких преференций свободному программному обеспечению при государственных закупках. Ну, от людей, которые занимаются свободным софтом, рекомендация, согласитесь, странная. Но мы исходили из того, что любые преференции, ну, как правило, идут не на пользу, а если идут не на пользу, то не разработчикам. А, так сказать, проблема состоит не, так сказать, в недостатке свободного софта, а в том, что сами условия конкурсов объективно создают проблемы для поставщиков свободных программ. И анализ показывает, что проблемы эти на самом деле не специфичны для свободного софта, а это общие проблемы, и при решении их, так сказать, свободному софту тоже становится достаточно комфортно. Ну, простой пример. Когда происходит закупка тендерная того или иного программного обеспечения или заказ, как правило, сравниваются технические характеристики продуктов. Заказчик говорит, что должна уметь та программа, которую он, так сказать, покупает или заказывает. Но программа, кроме технических характеристик, обладает юридическими. Немаловажно, какие права получает заказчик на тот объект, который он приобрел. Получить программу, которую можно установить на один компьютер, и получить программу, которую можно установить на все компьютеры в ведомстве, это, согласитесь, разные вещи. И чисто ценовое сравнение уместно только тогда, когда зафиксирован объем прав, который заказчик хочет получить. В разных условиях применения эти права разные. Причем не надо требовать обязательно свободных программ. Не всегда это нужно. Ну, например, в случаях учебных заведений представляется разумным требовать что-то типа кампусной лицензии. Потому что программа в учебном заведении – это фактически учебное пособие. Она должна быть доступна всем ученикам и учителям, как в учебном заведении, так и дома. Такие лицензии существуют не только для свободных продуктов. Там, Microsoft там, для крупных университетов там, американских поставляет, например, продукты под такой лицензией. Естественно, при закупках для школ, естественно, требовать такой объем прав. В случае, например, необходимости поддержания жизненного цикла программы, понятно, что надо потребовать предоставления исходных текстов и право на их модификацию, и право передавать эти права третьим лицам. Иначе вы становитесь заложниками исходного поставщика и не можете провести нормальный конкурс, в котором третья фирма может претендовать на продолжение разработки, на развитие этого продукта. Министерство экономического развития в той части его, которая занимается электронной России, вот эти рекомендации были внедрены, и сейчас в те конкурсы, которые у них идут, вот эта схема на самом деле выполняется в значительной степени. Существенные моменты – это использование открытых стандартов, то есть если в конкурсной документации, например, говорится о том, что программа должна выполнять какие-то спецификации, которые на самом деле недоступны разработчику, то есть ссылка на, так сказать, какой-то формат, который вот, спецификации на которого нет, вряд ли это уместно, или если, так сказать, использование этих спецификаций связано с какими-то ограничениями. Продолжение работ в МЭРТе шло по линии открытых стандартов, ну, юридическая значимость – это отдельная история, некоторое такое логическое, не точка, я надеюсь, это пилотное внедрение в Алексинском районе Тульской области. Изначально там задача была внедрить формат ОДФ, это шло по линии использования открытых стандартов. При анализе того блока программ, которые там используются, и анализе легальности использования, выяснилось, что ситуация там аховая, в процессе внедрения реально во всей администрации, во всех, фактически муниципальных учреждениях в Алексине был установлен Linux, было 250 рабочих мест переведено на Linux, 150 служащих было обучено, продолжается использование, будем мониторить, что там будет дальше. Это в прошлом году проект шел. Тем временем, с некоторым отставанием по времени, удалось инициировать процесс и в Министерстве по-старому информационных технологий и связи Российской Федерации. Предварительные проработки там велись довольно долгое время, и в 2006 году Мининформсвязи получила поручение правительства подготовить предложение по развитию разработки свободного программного обеспечения в России. Соответственно, в 2006 году состоялась коллегия, в которой были рассмотрены, так сказать, перспективы развития свободных программ. План мероприятий не принимался. Ну, была создана рабочая группа при Минсвязи по свободному программному обеспечению. Эта группа работала в течение вот первой половины 2007 года и к лету выпустила комплект рекомендаций, включая проект мероприятий. Эти материалы опубликованы, в частности, на сайте Альтлинукс, так сказать, в старых новостях можно найти. И по материалам рабочей группы была разработана концепция развития свободного программного обеспечения в России. Она была рассмотрена в декабре 2007 года на коллегии Мининформсвязи и была одобрена коллегией. Вот эта концепция, когда готовилась, так сказать, перед разработчиками концепции, ставилась задача, ну, примерно так, что не надо, уже не надо объяснять никому, что свободный софт нужен, а, так сказать, формулируйте, что нужно делать для его развития. И, так сказать, комплекс мероприятий был намечен, начиная от расчистки юридического пространства до, так сказать, конкретных мероприятий там, по поддержке свободных проектов, по внедрению свободных проектов, по использованию свободных программ для типовых решений в государстве и так далее. Важным моментом была как бы еще другая серия событий, которая, ну, как бы, основой которой послужило ужесточение авторско-правового законодательства. Ну, наверное, отчасти в связи с готовящимся вступлением в ВТО и с лоббированием ужесточения этого законодательства, возможно, по каким-то еще причинам, было сильное ужесточение год назад авторско-правового законодательства, когда нарушение авторских имущественных прав стало уже не административным, а уголовным правонарушением. Привело это, в частности, к тому, что фирма-правообладатель не может регулировать, в каких случаях возбуждать дело, а в каких не возбуждать. Потому что в случае уголовного права, в случае уголовного преступления, дело возбуждается независимо от наличия заявления от пострадавшей стороны. И была целая серия дел. Ну, одно из наиболее известных — это дело Поносова, когда, ну, наверное, так сказать, вендор и не очень хотел, чтобы это дело развивалось, ну, потому что шумно, скандально и так далее. Но тем не менее, вот прокуратура дела было заведено, резонанс был очень сильный. И по поручению Медведева, который тогда был еще первым вице-премьером, вот четырем ведомствам было поручено подготовить комплекс мер по легализации школьных программ. Делалось очень, так сказать, очень быстро, очень, так сказать, срочно. То есть вот для школ проблему решили. Для системы профессионального образования, насколько я знаю, решений принято не было. При этом там система переподготовки школьных учителей тоже не получила этих программ. Ну, процесс обсуждения и принятия решений был достаточно бурный, то есть он выплеснулся и в прессу, шли дебаты, что поставлять. В результате было принято решение, что закупаются комплект программ, которые сейчас принято называть «Первая помощь», это там под 60 дисков различных проприетарных программ, было соответствующее постановление правительства, ну, поскольку без постановления сделать не могли, по бюджетному кодексу программы для школ закупаются на средства местного бюджета. И в том же постановлении вот, Зубкова прописывалось закупить набор программ проприетарных для легализации, и там же было прописано сформировать комплект свободных программ, произвести внедрение в трех пилотных регионах, в 2007-2008 год. И в 2009 году запланирована установка, как я говорил, вот во всех 60 тысяч школ Российской Федерации. Значит, я хотел обратить внимание на те выступления публичные медведевские, которые были в связи с этим, поскольку они на самом деле далеко выходят за рамки школьного проекта. Дело в том, что ну, там было два таких мероприятия. Это встреча с разработчиками свободных программ, Медведев встречался в Минсвязи, и заседание, посвященное борьбе с компьютерным пиратством. Вот для меня важно то, что необходимость использования свободных программ прозвучала даже не столько в контексте экономии на лицензионных отчислениях, хотя тоже там это деньги и считать надо их, а озвучивалась это такая необходимость в связи с важностью обеспечить независимость Российской Федерации в сфере информационных технологий. То есть, ну, фраза была примерно такая, что если мы не обеспечим независимость в сфере информационных технологий, то бессмысленно говорить о независимости в любых других областях. Ну, почему для меня важна именно такая постановка? Если бы вопрос был чисто ценовой, то фирмы-поставщики проприетарных программ, учитывая остроту ситуации, могли ударно снизить программу стоимости лицензионных отчислений до символических значений, чтобы, так сказать, ну, ту зависимость, которая возникает, как-то поддерживать. Ну, постановка другая, меня лично это, так сказать, порадовало. Следующий, пожалуйста. На самом деле, вот учитывая ту ситуацию, которая возникла, возникает вопрос, каковы возможные стратегии развития свободного программного обеспечения в одной отдельно взятой стране. Значит, на самом деле, ну, откидывая, так сказать, какие-то совсем безумные варианты, видится, ну, или даже озвучиваются, на самом деле, три варианта стратегии. Один вариант это, ну, скажем так, в наиболее резком варианте это звучит как разработка отечественной операционной системы. Я бы сказал так, этот вариант, ну, наверное, изоляционистский. Это собрать разработчиков и предложить им разработать, ну, может быть, используя свободные программы, свою отечественную операционную систему. Ну, честно говоря, я не вполне понимаю, что такое отечественная операционная система. Ну, и вообще, что такое отечественный программный продукт, вот честно скажу. Потому что, ну, понятно, что нельзя определять принадлежность программного продукта ни по гражданству разработчиков, ни по, так сказать, месту регистрации фирмы-производителя. Потому что, ну, регистрация фирмы-производителя может измениться, ее могут купить, там, по-разному могут меняться. Ну, разработчики, ну, есть, скажем, замечательные, так сказать, вот, там, центры разработки Intel, там, и в Томске, и там, в Нижнем, например. Ну, в какой мере то, что разрабатывается, ну, скажем, в интеловских софтверных лабораториях в Новгороде, можно считать российским отечественным продуктом, ну, тоже сомнительно, в общем. То есть, наверное, если говорить про отечественное, то только в смысле, что государство обладает определенным контролем над этим продуктом, но разве что в таком ключе. В любом случае, так сказать, этот путь на самом деле наблюдался в Китае с Ротфлагом. Знаете, может быть, что-то похожее имело место с мобильной системой вооруженных сил, как мне кажется. Ситуация какая? Естественно, используется разработка международная, но при этом нет возврата кода из отечественного проекта в международный мейнстрим. И это приводит к тому, что получается как бы движение в одну сторону, соответственно, те изменения, которые нужны разработчикам, не входят в следующие версии программ, их надо снова, так сказать, делать, и возникает эффект снежного кома. Ну, если я не прав, вот тут, так сказать, коллеги есть, скажут, что, так сказать, по-другому. То есть, это вот, ситуация, связанная, как бы, когда естественным или искусственным путем, по каким причинам возникает вот такая изоляция от международного сообщества, они значительно затрудняют, на мой взгляд, процесс разработки. Другая крайность, которая есть, это, на мой взгляд, это, ну, скажем так, смотрите, есть замечательные международные дистрибутивы, есть замечательные дистрибутивы. Там международный проект Debian, есть Red Hat, есть там Suse и так далее. Ну, давайте не будем изобретать велосипед, давайте возьмем имеющиеся, там есть там, так сказать, просто продукты свободные, давайте возьмем эти продукты и давайте начнем их внедрять, ну, локализуем немножко и сосредоточимся на том, чтобы из вот этих уже готовых, как бы, продуктов формировать какие-то вот нужные нам решения, так сказать, вот выступим в качестве таких системных интеграторов. Это возможная позиция, но недостатком ее является то, что в международном разделении труда мы тем самым отводим себе место стороны, которая уходит от базовых разработок, от разработки технологий и становится потребителем этих технологий только. Вряд ли, так сказать, на такой базе может серьезно, глубоко развиваться IT-отрасль. Третий путь, который, ну, мне лично близок, это развитие собственной системы разработки, в том числе максимально фундаментальной, при этом обязательно максимально интегрированной в международную разработку. То есть иметь свою среду разработки, свою инфраструктуру и взаимодействовать, так сказать, максимально напрямую с проектами разработки свободных программ. Ну, как это и делают, так сказать, собственно говоря, все репозитарии. Ну, понятно, любой дистрибутив основан на каком-то репозитарии, на своем или на чужом. И все репозитарии как-то соотносятся с проектами свободных программ. То есть вот, так сказать, задача не уходить от взаимодействия и при этом иметь свою разработку. Ну, в Valve Linux мы, так сказать, поскольку такое видение у нас есть, постарались, вот как раз на слайде это есть, так сказать, создать инфраструктуру разработки свободных программ. То есть сейчас Сизиф проект — это один из, так сказать, крупнейших в мире репозиториев. Существенно, что этот репозиторий открытый, то есть все, что там есть, оно выложено публично, в том числе и все технологии, которые, так сказать, используются при поддержании его целостности, при создании дистрибутивов и так далее. Я не буду сейчас конкретизировать, будут отдельные доклады, где, так сказать, там специалисты, так сказать, подробнее, детальнее про все это расскажут. И существенно то, что эта инфраструктура оказалась достаточно комфортной не только для фирмы Alt Linux. Значительная часть разработчиков, то есть большая часть разработчиков, которые работают над этим репозиторием, это не сотрудники Alt Linux, это сотрудники других фирм, которые в том числе делают на этой базе свои коммерческие решения. Мне представляется, что вот такого рода модель разработки, то есть создание открытой инфраструктуры, так сказать, с поддержанием целостности и с плотной связью с международными проектами, является вот в стратегическом плане оптимальной. Спасибо за внимание.